первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. И сегодня произошло очередное ужасное убийство невинных людей. На этот раз дети и нянечка, взрослый сотрудник Вишкаимского детского садика «Рябинка». Сейчас там перераспределяют по другим дошкольным учреждениям детей, оставшихся в живых. А что произошло? Днем сегодня поступила информация, там она сначала была одна, неверная, потом другая, верная. Случилось вот что: 26-летний Руслан Ахтямов, значит, на самом деле отобрал у соседа ружье. Ну, он был в острой... Ну, я не врач, и мы с вами можем предположить, да, судя по совокупности всех свидетельских показаний, которые у нас сейчас есть в прессе, что это был человек в остром состоянии психическом. Он отобрал у соседа ружье, у пожилого, 67-летнего, по-моему, застрелил его, пошел в детский сад, там встретил на крылечке там, значит, сотрудника... Застрелил, зашел, в этот момент был тихий час, успел застрелить двоих детей, спящих, мальчика и девочку, после чего покончил жизнь самоубийством. Уже дает какие-то первые предварительные пояснения мать этого 26-летнего Руслана. И она его опознала, сначала там думали по оружию, ружье определили, сначала ошибочно думали, что сосед вот этот вот пожилой, но потом выяснилось, его тело обнаружили на свалке неподалеку. Вот. А что говорит мать? Она рассказывает, и там одноклассники какие-то, его бывшие рассказывают, что он такой был замкнутый, с ним никто не дружил. А мать говорит следующее, я цитирую из «Московского комсомольца». Он говорил, что у него что-то в школе произошло. Перевели в 9 класс, там совсем другие товарищи начали курить. Он никак не хотел курить, они его приучили. Вот тогда у него произошел какой-то сдвиг. Я даже к гадалке ходила, она тоже сказала про сдвиг. Лечились, ему таблетки выписывали. Столько лет все было нормально. Ну, надо понимать, что мама там сейчас, видимо, тоже в каком-то таком состоянии непростом. Поэтому надо давать скидку. Но предварительно вот что нам, значит, с вами известно, да, что дети сейчас туда ходить в этот садик больше не будут. И что делать? В Госдуме уже предлагают людей в острых состояниях, например, изолировать каким-то образом от общества. Что у нас с двух сторон, да, мы можем рассматривать эту ситуацию. Как надо ли нам выстраивать какую-то еще большую систему защиты? Матвиенко, по-моему, сегодня или кто-то сказал, что надо росгвардейцев посадить во все детские садики, потому что мы с вами, друзья, хочу сказать, да, ну, слушатели наши, не знаю, все ли уж мы друзья такие, но это третий случай, когда гибнут спящие дети в саду. Вот на моей памяти, вот сегодня был третий эпизод, причем не имеющие к этому детскому саду или к детям отношения люди, то есть как-то предположить, что такое произойдет, совершенно невозможно. На самом деле мы знаем, что вот эта вот история с сходящими с ума людьми, да, которые вдруг начинают чудить и что-то такое делать, это вещь, от которой невозможно застраховаться, это понятно. То есть вот, ну, в любой момент вот сейчас вот сюда кто-нибудь там, ну, что-то перемкнет и все. С одной стороны, с другой стороны, мы не можем за этим спокойно наблюдать, правильно? Поэтому у нас есть два направления. Защита самих вот этих детских заведений, чтобы мы могли спокойно отводить детей в сад и в школу и знать, что когда они там спят или полдничают, или играют, что никто не зайдет там и не устроит расстрел. И второе направление, которое нам с вами нужно внимательно рассмотреть в этой связи, это психиатрическая помощь, как она оказывается и как работают психиатры. Ваши звонки. Я бы хотела, конечно, услышать психиатров. Я знаю, что психиатры не любят звонить в такие эфиры и не любят комментировать эти вопросы. Их сейчас обрывают, уверяю вас, продюсеры и редакторы ТВ-шоу сейчас обрывают телефоны психиатров, а они отказывают. И ну, кто-то тогда согласится, кто-то да придет комментировать этот вопрос. Но те, кто, не знаю, имел дело с этой помощью, видел, как это происходит, вообще как происходит постановка диагноза, процесс лечения, позвоните, расскажите. В действительности, можно ли здесь что-то исправить? Но, может быть, сделать ее более доступной, эту психиатрическую помощь? Может быть, надо ее сделать рутинной, обыденной, чтобы люди привыкли, потому что с советских времен это печать, клеймо. Родители не любят вести детей даже с проблемами, потому что они не знают, как будет дальше, но печать будет. Вот. На работу потом не возьмут. Ну, есть такой ряд таких, с одной стороны, предубеждений, с другой стороны, есть модный Инстаграм всякие, течение, когда, наоборот, принято ходить к специалистам, рассказывать про биполярное расстройство, там, про депрессию и так далее. Это с другой стороны, другая крайность, когда гипердиагностика происходит, и мы не знаем, есть там что-то или нет. 7373948. Вот два направления. Давайте с чего мы начнем? Давайте начнем с защиты, с самого простого. А нужно ли и можем ли мы как-то полностью обезопасить и сделать какие-то железные замки из наших детских садов? И нужно ли это делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анзор зовут. Ну, во-первых, хотел выразить соболезнования семьям погибших, это все-таки детей. Вот. И, честно говоря, даже саму мать жалко, вот, виновника торжества. Вот. Но по поводу защиты действительно надо все-таки, чтобы наша Росгвардия хоть какой-то функционал полезный выполняла. Вот. И пусть, как говорится, сидят и охраняют. Но все-таки вот такие учреждения, мне кажется, это, ну, такая святых, вот, как и школы, так и все-таки садики, вот, ну, прям до сих пор, вот, ну, мурашки по коже, это вообще такой новости, вот, но тем не менее, но опять же, теперь другая ситуация, казалось бы, вот, если бы парень, вот, виновник торжества, у него было бы оружие, можно было бы как-то работать над тем, как выдавать оружие, но, видите, у него не было этого оружия, он отобрал. С другой стороны, если у садика сидел бы росгвардеец, скорее всего, он бы с этим ружьем просто пошел бы на детскую площадку. Поэтому тоже я к чему это веду, что стечение обстоятельств, вот, ну, блин, вот, ну, вот несчастный случай. Ну, как сказать, ну вот так вот.
Но понимаете, он уже за последние 3 года, он уже не первый, и именно спящих детей, самых вообще беззащитных. Вот да, все, что можно себе представить, ничего. Да, но я поняла вашу мысль. Он пойдет в торговый центр, в автобус, да, куда угодно. Да, у нас были такие сюжеты
вопрос
тоже,
другой.
Да.
Вопрос другой. У нас, к сожалению, не принято в обществе, во-первых, как вы правильно до этого сказали, давать огласку тому, что ребенок болеет и есть какие-то вот такие отклонения. Потому что, первое, все боятся лишнего внимания, вторые, ну, особенно мама, вот эта гиперопека, ну, и надежда на то, что все будет лучше, они стараются как-то, ну, как сказать, либо внутри держат, либо там, не знаю, гадалки, не гадалки. Но
мама ходила, на самом деле они были у психиатра, а он один раз лежал даже, ну, видимо, в подростковом возрасте, один раз вот за 5 лет лежал в больнице, как она выразилась, им они пили таблетки. Гадалка это был уже такой дополнительный шаг. Ну, я как бы, вы понятно, что он бессмысленный, но люди ищут утешение, видите, вот в таких вот, да, вещах. Видимо.
Есть момент такой. В свое время работал в Минздраве соцразвития по делам несовершеннолетних. То есть вот именно этот момент я занимался. И, знаете, очень много детей с проблемой семей. И, к сожалению, когда вот выезжал сам, вот, ну, был момент, когда мне надо было самому выборочно там по каким-то семьям съездить, посмотреть. Вот одно дело, когда местный департамент пишет на бумажке либо в программе, что вот они там ездят, они следят. Другое дело, я еду туда, смотрю, там, ну, реально плачевное состояние, дети сами себе вообще, сами по себе живут, родители перед приездом опеки, да, там лицо помоют, умоются, они такие классные, чтобы не потерять обеспечение детей. А по факту, даже если он болеет, не болеет, никто вообще на это внимание не обращает. Даже если родители нормальные, а дети действительно испытывают какую-то психологическую такую проблему. Вот. Органы опеки по делам совершеннолетних, они для галочки все это делают. Ровно как и психолог.
Ну, это вот ваш опыт такой был. Это когда был? Давно?
Это было, слушайте, это было лет 7-8 назад.
Но обобщать,
друзья там работают,
один
все
ваш
то
опыт,
же самое.
Один
не
ваш...
поменялось ничего абсолютно.
Да, но обобщение от одного опыта, они вредоносны, но спасибо вам за то, что вы рассказали, вот что конкретно вы увидели. Спасибо вам большое, да. Да, я, кстати, хочу напомнить, что сейчас хоть такого особого интересного видеоряда на нашей трансляции, может быть, и нет, вот, но видеотрансляция есть, не на YouTube. А на других площадках, значит, в Телеграме, во-первых, есть трансляция. Если вы заходите в Телеграм, вы можете сверху под названием «Радио говорит МСК», так называется новостной Телеграм-канал, под названием Телеграм-канала вы увидите такую плашку, где написано «Лайвстрим». Я не знаю, кстати, в русскоязычной версии что там пишут. «Живая трансляция» или просто «Трансляция» или что. И можно к ней присоединиться. Вы нажимаете «Join», можно с телефона, кстати, это делать. Ждете секунду, сначала появляется звук, ждете секунду, потом происходит колдунство, появляется видео из студии, такое же точно, как на Ютьюбе. Общаться там нельзя, там можно только смотреть и слушать. Потом, когда вы пытаетесь выйти оттуда, глушите ее, кладете телефон в карман, потом из кармана вы слышите какой-то голос. Вы прислушиваетесь и понимаете, что это голос трансляции, которая перезапустилась. У меня так было несколько раз. Да, значит, это первое про трансляцию я хотела сказать. Она есть в Телеграм, она есть на ВКонтакте и она есть на Рутюб-канале. Можете зайти, все ссылки в Телеграм-канале «Говорит Москва» по запросу «Закрытый клуб Анастасия Ножка». Говорим дальше про защиту. Возможно ли защита? Ну, хотя бы детские сады, ну, хотя бы пока дети спят. Пусть вообще никто никогда не входит за периметр. Хотя с детьми это сложно. Я вам скажу, как человек, который вот троих детей водил в сад, так сказать, хотел сказать, с ночлегом, с тихим часом. Ну, вот эти маленькие дети. Я не знаю, как там воспитатели справляются. Знаете, из-за границы, тут у нас Патрушев ругал за границу, а тут наоборот, из-за границы меня удивлялись знакомые, которые говорили, как так, в магазине обуви, где 20 продавцов на одного покупателя стоят, скучают, там один зайдет, и они там стоят, консультанты. И в детском саду, где на 20 человек одна воспитательница, как такое может быть? Вот как они их там готовят на улицу зимой, у нас холодная зима, да, вот их всех одеть, ботиночки завязать, варежки найти, потом, значит, их раздеть. Вот ты когда приходишь, например, допустим, мы представим себе ситуацию, что у нас просто не заходит никто в детский сад, вообще никто, никогда, никто не заходит. Детки сами туда проходят как-то и там, значит, справляются. Это будет тяжело. Они будут долго там сидеть, сопли жевать, извините за выражение. Там это вот один ботинок снял, сидит, разглядывает, что там на стене нарисовано, а завтрак уже заканчивается. То есть родительская помощь вот так сказать, запуске ребенка и при заборе ребенка, она нужна. Ну, то есть эти наши несчастные воспитатели с нянечками, если, может, штат увеличить, может, они бы справлялись с байчейном. Я не знаю, как они работают. Отграничить, наверное, невозможно. Что сделает охранник? Что сделает росгвардеец? Ведь, ну, тут нельзя исключать там вариантов, когда сходит с ума кто-нибудь из родителей, например, да, тоже. Или там мстит бывший муж, там мстит жене и что-то такое делает. Ну, разные могут. Или, наоборот, жена мстит мужу какому-нибудь. 7373948. Что делать? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
О, да. Вы в эфире, говорите.
Да, я хотела бы с разных сторон эту ситуацию. Во-первых, я тоже считаю, что защищать можно только в том случае, когда психиатрическая помощь станет более доступной. Потому что я сама сталкивалась ситуации, когда мне нужно там родственника поставить на учет, ну, при том, что диагноз есть, то это невозможно, даже если это мой близкий родственник, это невозможно поставить на учет, потому что человек сам не хочет и сам не идет к врачу и не подписывает. Это, ну, я просто уже на протяжении нескольких лет. Вот это первый момент. Второй момент, то есть как бы это настолько сложно, я знаю очень много случаев, когда людей, не болеющих, как бы пытаются сделать там недееспособными, там запихнуть в психушки и так далее. Вот этот момент, не знаю как, вот, наверное, на каком-то на государственном уровне нужно с этим разбираться, чтобы, во-первых, можно было это, чтобы такая помощь была доступна для людей, которые действительно нуждаются в этом, и защитить тех, кто, ну, кто не болеет, а их там пытаются сделать сумасшедшими и там ненормальными. И второй момент, у меня, например, сестра работает в детском саду, да, и более того, сейчас как бы это очень непросто, потому что инклюзивное же образование, вот, и в детский сад ходят дети с особенностями, я ничего против не имею, как бы, да, ну, люди все разные, мы все как бы разные, сама я тренер лечебной физкультуры и работала с детьми с особенностями. Вот. Но при том, что вот как бы из рассказов сестры я знаю, что люди, дети с особенностями ведут себя, ну, не вполне обычно, как бы, и это создает очень большие сложности в группе.
А разве к ним не тьютера не хватает, да, на это бюджета уже?
Да, не хватает, и что она
там одна. Это проблема денег, значит, да. Это проблема денег. Дети должны вместе, конечно, все должны знать, что бывают разные люди, и отделять их в лепрозоре в какой-то отдельный там, или как они раньше там по домам сидеть, это тоже неправильно.
Я согласна, да, они должны встраиваться в общество. Единственное, наверное, тогда нужно выделять больше средств, чтобы один воспитатель, вот я слышала, всех одеть, разуть.
Да я не знаю, как они делают это, честно говоря, до сих пор. Спасибо вам большое за звонок. Да, вот видите как, кого-то невозможно, так сказать, на учет поставить, а кого-то как-то вот умудряются взять и наоборот. Да, за квартиру, за какую-нибудь. Дело в том, что есть одно открытие, которое я сделала, вот соприкоснувшись однажды, да, по одному вопросу со всей этой историей, с психиатрией. Дело в том, что врач, когда к нему приходит пациент, или он там его как-то к нему попадает на экспертизу, задача психиатра зафиксировать то, что ему говорит пациент, ну, или тот, кто к нему пришел. И в его задачи не входит и не может входить как бы проверка того, что говорит человек. То есть человек может действительно симулировать, там, наверное, есть какие-то способы такие примитивные довольно определить, там, врет человек или не врет. Но если человек высокоорганизованный, то или если он не несет там бред настоящий, да, а если он несет его, то, может, он его специально отрепетировал, подготовил, врач зафиксирует, что это был бред. А проверить на самом деле, что происходит, никто перед собой такой задачи не ставит. Почему? Потому что это невыполнимая задача. Даже в не имени сербского, которые определяют вообще вменяемость, невменяемость, ну, это отдельные там какие-то, видимо, методы, ну, в частности, вот вопрос там наклонности каких-то садистских там и так далее, они проводят тестирование человека, и то, как он отвечает на основании этих ответов, они делают заключение. Они больше никак не могут это проверить. А он, если хочет показаться хорошим, он поставит там все такие галочки, которые будут все, он как бы идеальный человек. 7373948, алло, здравствуйте. Да, ну, радио надо выключать, когда дозваниваемся, да.
Добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер.
Я хотел бы, если можно, все-таки по поводу защиты детей пару слов. Я в свое время работал зам по безопасности в детском учреждении.
Ого.
И имею представление об этой работе, и как это в Подмосковье было, вот есть, почему было, есть учреждение. Во-первых, есть охранники. Во-вторых, у нас все увешано камерами было. И к нашей территории примыкал детский садик. И с моим коллегой мы вместе за этими вопросами следили. Доступ. Калитка заперта. Только по звонку дежурный. У меня две женщины работали посменно. Mm-hmm. Охранницы. Они смотрят, кто прибыл. Открывают калитку. Если кто-то незнакомый, калитка не открывается. Все очень просто. Здесь на самом деле будет следствие разбираться, как было учреждение оборудовано такими примитивными средствами на самом деле.
Ну да,
почему их не
использовали, вероятно. Да, я хочу просто добавить для тех, кто у нас трансляция хоть и идет, мало кто ее смотрит, я вам скажу, что выглядит этот детский сад, вот фотографии, ну, к сожалению, теперь заполнили интернет. Это большое, это можно было бы подумать, что это маленький, например, сельский какой-то там детский садик. Это большое, можно сказать, типовое здание с несколькими такими, видимо, такими как бы корпусами, соединенными коридорами, с огороженной территорией, там хоть и невысокий заборчик, то есть он там по пояс охране, который стоит рядом. Но, тем не менее, забор есть, то есть так все-таки надо усилие какое-то.
Я не знаю, в каком городе эта трагедия случилась.
Да, сейчас я вам скажу, да, сейчас в каком городе случилось, секундочку, сейчас я найду.
Вишхаймск,
ну, сейчас я точно, да. Ну, в общем, будет следствие разбираться. Вы хотите сказать, вот, Вишхаймск, Вишкайм, поселок Вишкайм Ульяновской области. Вы хотите сказать, что есть некий протокол, который должен везде соблюдаться, в том числе где угодно, на полярном, за полярным кругом, и этот протокол действий обеспечивает безопасность. Правильно я вас поняла, что все уже придумано?
Совершенно верно. Смотрите, я вам еще одну вещь скажу.
Да.
Я уже понял, что поселок Ульяновской области... Существуют стандарты. Наверняка они едины для всей России. Но, к сожалению, они не везде соблюдаются. И здесь следствие будет разбираться, по какой, если это не было оборудовано, по какой причине. Были ли соответствующие служебные записки, вы понимаете, да?
Да, это я все понимаю, все это, да-да-да. Извините, канитель хотел сказать, да.
Хочу сказать,
бюрократическую.
Все-таки от людей тоже зависит. У меня в учреждении мы проводили... занятия по пожарной безопасности и зимой тоже с эвакуацией детей. То есть вот то, что вы говорили, их надо одеть, обуть. А у меня дети были с ограничениями по здоровью. Понимаете, да, насколько это сложнее?
Да.
И тем не менее, под видео с вызовом пожарной машины обязательно два раза в месяц проводились тренинги. И инструктаж очень долго этих... своих тетушек я инструктировал, пока они у меня не запомнили самое главное. Пожар, любое ЧП, первым делом сообщить, потом спасать. Первым делом
все,
сообщить.
Все, запомнили, мы тоже теперь запомнили. Все, спасибо вам большое. Вот. Сообщить, потом спасать. У нас охрана пускает всех подряд, просто сказал, что был забыл, что забыл пропуск, пишет Алекс Еременко. Это я уже переключилась на Телеграм, но это не тот Телеграм, который новостной наш Телеграм. Радио говорит МСК, там же трансляция идет и видео. Я, кстати, проверила, не так много людей смотрят трансляцию на ВКонтакте. Присоединяйтесь. А у нас, чтобы написать в эфир, надо набрать в Телеграме «Говорит МСК бот». И тогда вот в одну сторону вы кидаете сообщения, я их вижу. Спасибо, вот мне тут подсказывают. Да, название поселка Вишкайма или Вишкайма. Григорий пишет, что его мама на вахте в садике сидела и специально устроилась, чтобы Андрею переодеваться помогать. Какому Андрею? Наверное, сыну этого нашего Григория. От психов защититься невозможно. Не будет ружья, возьмет топор. А причинные корни психоза разве не в разрушении социальной почвы в стране разрастаться стали? Вот бабушка со знаменем Победы понимает, что, за что воевали раньше люди. Вот так. А полицейские с ума не сходили, не посходили? Вспомните... Ой, а... Евтюкова расстрелял в ТЦ людей. А, не сходили ли с ума сами? Да, вы клоните к тому, что Росгвардеец может... Ну, все могут, конечно. Мир перевернулся, да. Давайте ваше сообщение я зачитаю после новостей, потому что у нас 20 часов 30 минут, и вот, продолжим.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаем разговор. Психически нездоровый молодой мужчина, 26-летний, зашел сегодня в Ульяновской области, в поселке, в детский сад, устроил стрельбу, двое детей убиты, воспитательница убита и сосед-стрелка, у которого он, собственно, отобрал оружие. Тот утром, между прочим, ушел вроде бы на охоту, насколько я понимаю, утром его жена рассказывает, что вот... Но сосед его вычислил, убил, забрал ружье и пошел в детский сад. Сам нападавший совершил суицид. Власти начали проверку безопасности всех образовательных учреждений региона. В Госдуме тем временем предложили в очередной раз заменить вахтерш и тревожные кнопки сотрудниками Росгвардии и изолировать еще, ну, это два направления, да, психически больных граждан при обострениях, что, я думаю, малореализуемо, но вот предложение такое поступило. Я сейчас прочитаю сообщение, нам много кто написал через Телеграм, говорит Москобот, еще несколько звонков на эту тему примем. Если вы хотите, чтобы я прочитала ваше сообщение, можете написать либо на СМС плюс 7-925-888-94-8, либо в Телеграм, говорит Москобот. В Телеграме, который другой, который новостной, радио говорит МСК, идет наша трансляция, в том числе видео, можете зайти посмотреть, поразвлекаться. Вот, там не, особо ничего не сделать, но можно наблюдать и слушать. А, Настя, добрый вечер, пишет нам вот пользователь. В нашем случае и не нужно было никаких взрослых психов с оружием. С первого класса появился, мягко говоря, неадекватный мальчик, это в 7 лет, который реально угрожал жизни других, кидался стульями, бил головой о парту, кусался и так далее. Все просьбы родителей перевести его на индивидуальное обучение или в интернат ни к чему не привели. Мы вынуждены были сбежать из-за него и бюрократов в образовании в другую школу. Вот человек из Подольска пишет. Понимаете, вот этот наш сегодняшний стрелок, он после 9 класса, я так понимаю, в какой-то момент тоже на индивидуальное образование как раз-таки ушел, настолько ему было плохо. Ну вот, видите, вот, к сожалению, системы всестороннего коллективного воспитания и шефства нет, как было в СССР в лучшие его годы. Индивид, сколько вам лет? Что вы помните. Сегодня это ничем не заменить. Да и требует это очень-очень много времени, и финансово невыгодно. Поэтому у нас нет инструментов, способных эффективно бороться в этом, с этим везде. А надо узко подходить. То есть защищаем только детей, например, ограждая данные заведения. Плюс охрана на большее наше общество не способна. А просто невыгодно, и времени нет у людей. Так. Так. У меня ребенок, когда ходил в сад дома, охраны нет. Но на сон все двери в саду закрывали на замок, белорус пишет. Так, чтобы исключить доступ третьих лиц, сосед должен был хранить ружье в разобранном виде, в запертом сейфе. Да он его взял и пошел по делам по своим каким-то. Ну, может, чехле оно, может, у него было. Ну, все уже в собранном виде. Во всех школах и детских садах города Москвы сидят в охране пенсионеры, мужчины и женщины. Идет большая экономия на безопасности этих объектов. Никто ничего не меняет, ничего не меняется после таких случаев, как в Казани, например. Ну, вот нам позвонил человек, сказал, что протоколы хорошие. Я, кстати, могу сказать, что не только пенсионеры. Вот в нашей школе там не пенсионеры сидят, там и молодые мужчины тоже сидят. И вообще, вовсе даже не женщины. Но я не знаю, что они могут. Вот если что, и что они будут делать, и что они вообще обычно... Но у нас не возникало такой ситуации. У самого, вот у меня мальчики 10 лет и 3,5. Вроде хотели все камеры на дошкольных, школьных учреждениях, городских камер подключить к нейронным сетям, чтобы камеры соотносили изображение с человеком, с ружьем и отправляли сигнал в органы. Миша, ну, наверное, это вопрос будущего. Давайте еще несколько звонков. Алло, здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр.
Да.
Я... Хотел, наверное, по этой теме что сказать, что вот те случаи, о которых вы упоминали, да. Когда также были с детьми проблемы. Предыдущий случай это был просто с ножом человек зашел. И вот в Китае, там, когда уйгуры-террористы нападают на детские садики и школы, они тоже делают это с ножами, потому что к конвенциальному оружию доступа нет.
А у вас прям вы читаете свободно на китайском, или вы знаете просто про это? Откуда у вас информация такая из далеких стран?
Да, вы про террористов. Правы. Но это все-таки из открытых источников информации, да.
На русском языке читаете?
Вот. И что
вдруг,
хочу сказать,
внезапно.
Я просто вот вожу, ну, ребенка, мне 4 года в садик. Я вот сегодня целый день просто не знаю, в каком состоянии. Я не знаю, как эта ситуация. Возможно, уберечься, подстраховать. Ну, не будешь же вечно с ребенком над ним стоять. Все равно где-то и он будет один. И вот я сегодня, глядя эти фотографии, смотрел, я сегодня их видел без цензуры. Ну, я вот не преувеличение скажу, у меня вот до сих пор болит сердце, и я не знаю прям как мне с этим дальше жить. Бедные дети, которых просто, ну, вот никто их не смог уберечь.
Что сделать, непонятно. Да, спасибо вам большое. По 1 000 000 рублей получат семьи, но это такая информация, вот она вроде бы это и хорошо, что у нас как-то положено, я не знаю, нет какого-то законодательства общего по поводу выплат. То есть это каждый раз добрая воля там местных властей, вот эти вот... Не, это не компенсация, не назовешь, это, ну, такая помощь, да, разовая, но и она так звучит, и думаешь, да, там, черт с ними, с этими деньгами, ну, даже если не ты, не Мишка, то мы там прямого отношения, но все равно, невозможно себе представить, что там родители утром отвели детей в сад, потом вот так вот там их на машинах, значит, увозят, народ столпился, я не стала это видео вам показывать, ну, потому что смотреть, вот, ужас, решения нет, то есть решение есть только вот в том, чтобы неукоснительно, вот из того, что мы сегодня с вами обсудили, да, неукоснительно выполнять предписания, я так понимаю. И, ну, видимо, быть еще более бдительными всем. А также не забывать пить таблетки тем, кому они прописаны. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Станислав, Москва. Да, во-первых, нужно вернуть институт принудительной психиатрии, когда по одному лишь звонку санитар берут и забирают человека, далее его обследуют. Это решит, наверное, 70% проблем.
Вы так думаете? А мне кажется, люди счеты будут, может быть, сводить. Кто позвонит? Вот смотрите, живет мама с сыном, у которой вот такой замкнутый. Кстати, мама говорит, что в последнее время он как-то стал вроде к жизни возвращаться. Вроде как-то оживился. Но психиатр скажет вам, что это там может быть вот при определенных условиях, наоборот, признаком там тревожным. Но пока он ничего не сделал, Она будет звонить, вызывать, чтобы его срочно закалывали там куда-то, везли. Потом у нас, мы не знаем, мы же с вами, вот вы были в психиатрической клинике когда-нибудь? Я нет.
Да, нет.
Я только думала, какие-то страшные слухи слышала, да, про то, что там какие-то устаревшие препараты колят, невзирая на... То есть там как бы к человеку относятся уже не совсем как будто бы. Там может быть, это неправда.
Там могут бить недобросовестные санитары.
Могут, да, могут как-то насилие какое-то применять.
Я еще вот что хотел сказать. У нас психиатр провели, я так понимаю, ну, не психиатр, а может быть и психиатр, провели исследование. В норме в обществе, в любом психбольных до 2%. У нас же в пограничном состоянии психики населения около 12%.
Это где вы такие исследования видели?
Ну, это, по-моему, то ли в ЦИОМ, ну, кто-то, в общем,
в ЦИОМ? Не, в ЦИОМ такими это он не занимается медицинскими обследованиями.
Я говорю примерно.
Ну, в общем, да, спасибо вам большое. Давайте я вам проблему по-другому немножко перерисую. Просто на фоне больших всяких исторических событий, вдобавок ко всему, да, которые, ну, начиная с пандемии, я бы отсчитывала, да, начиная с 2019 года, ну, для нас это все началось в 2020 году, начиная с этого момента, большие потрясения, и, с одной стороны, люди даже с устойчивой психикой не все ведут себя ровно или выдерживают там это напряжение, там вот эти все перемены, а люди, у которых болезнь и расстройство, то они, понятное дело, с одной стороны, меньше внимания к ним, а с другой стороны, они вот чувствуют это все. Плюс сейчас еще сезон, вот этот вот перемена сезонов, это тоже, конечно, влияет. Что с этим делать, не очень понятно. Я думаю, что вот как-то популяризировать психиатрическую помощь, рассказывать про то, какие есть методы, что происходит. Надо сделать так, чтобы люди не боялись больниц. Ну, больницы, это амбулатория, не амбулатория, это госпитализация, да, что у нас, стационаров, чтобы они не боялись. На самом деле, по поводу того, кто где содержится и надо ли содержать, что такое ПНИ, люди, вот волонтеры, которые занимаются, да, помощью там какой-то этим всяким заведением, где сироты, отказники вот эти лежат в ПНИ, они рассказывают, что это похоже на концлагерь, все. Вот, они какие-то ужасные вещи говорят. То есть это то место... где как мы не знаем, да, как, что будет делать человек. Никто не знает. И врач-психиатр не знает. Известны случаи, когда психиатра одного судили за то, что он как будто бы незаконно кого-то удерживал в отделении. Женщина там вышла и потом в суд подала, что вот ее незаконно удерживали. Хотя вот врач считал, что она там в остром состоянии. И человек пошел под суд, врач. А в другом регионе в это же время проходил другой суд, когда пациент пошел, значит, что-то там... наделал, ну, допустим, кого-то ранил, вот, вел себя агрессивно, опять судят врача лечащего, потому что он его, значит, не госпитализировал, не предусмотрел, не предвидел, не знал, что так может, ну, как сказать, не угадал, что такое может случиться. Поэтому тут спасения такого конкретного нет, но общее настроение, ну, сейчас я не знаю, как это может быть реализовано, да, какая-то популяризация, может быть, психиатрической помощи, она могла бы, может быть, на больших числах сыграть в плюс, вот так бы я сказала, не избавить, к сожалению, нас от единичных проявлений, но если мы возьмем отрезок 10 лет, и 10 лет, то окажется, что это поможет, может быть, нет? Алло, здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте, добрый вечер. Меня Дмитрий зовут.
Да.
Анастасия, я с вами полностью согласен по поводу последнего тезиса, что нужно, я вот как раз звонил, и вы об этом сказали, по поводу популяризации всего этого. Я сам человек, который... сейчас принимает препараты. Вот. Я не могу сказать, что у меня какая-то там сложная там стадия, но был момент, был период, когда я какое-то длительное время, не знаю, может быть, это какая-то предрасположенность там генетическая есть, но я могу говорить конкретно за тот период, когда я, скажем так, употреблял травы, которые запрещенные там, скажем, ну, каннабис, который я когда-то курил, я откровенно говорю, потому что я этот этап прошел, и это отражалось так на мне, что, то есть, это была раздражительность, да, то есть, мы говорим про, вот, есть, если мы говорим про алкоголь, то это похмелье, да, после, там, курения, это ровно то же самое, только немножко, там, в другом виде. И когда у меня первый ребенок родился, второй, и вот у меня трое детей, у меня три девочки, и когда я понял, что, ну, это, конечно же, от какой-то внутренней самоорганизации, безусловно, то есть зависит то, насколько ты сам готов, то есть я понял, что со мной происходят не совсем правильные вещи, я раздражителен, я, то есть вот эти зачатки, которые я в себе начал замечать, я просто пошел к неврологу, я просто нажаловался даже больше, чем нужно, меня отправили в замечательный центр Соловьева на Шаболовке. Ну, вот, мне прописали нужные препараты, они мне не говорили, что у меня какая-то критичная ситуация, но сказали, что, слушайте, понятно, вот вы правильно тоже сказали, что там можно там притвориться, да, или там можно не считать всю информацию, но я просто настолько откровенен был, что я, ну, ровно как и сейчас с вами, я полноценно рассказал весь мой этот синопсис, или как он называется, рассказал, как это происходит. Да, она мне, да, все правильно. Я рассказал, что было, как это проявлялось. У меня это проявлялось там, в том, что я себе там больно делал, хрустел там спиной. Ну, какие-то такие, знаете, как это, как они называются?
Ну, в общем, вам помогло, да? Да? Давайте перейдем к финалу. Вы рады, что вы пошли, собрались и все сделали?
Я очень рад. Я уже принимаю год препараты. Я совмещаю это со спортом. И уже пару лет я чувствую себя прекрасно, на самом деле. И хочу всем сказать, ну, если, ну, понятно, что это сложно, но, во-первых, нужно популяризировать это в школе, рассказывать, что это нормально, говорить об этом. Если есть какие-то признаки, безусловно, разговаривать с родителями, разговаривать с докторами. В школе нужно это как-то аккуратно об этом говорить и не бояться идти к врачам, потому что специалистам, потому что это помогает. Сейчас моя жизнь кардинально изменилась, и я очень-очень благодарен. Решение есть.
Спасибо вам большое. Вот какой оптимистический аккорд. Добрый вечер, Анастасия. Пишет Верунчик через Телеграм, говорит Москобот. Очень жуткое происшествие. Необходимо принимать изменения в законах. Дети в садиках и школах беззащитны перед такими индивидуумами. У нас оптимизация и легкую форму шизофрении лечат дома, пишет Миша, который думает, наверное... Миша, может быть, вы думаете, что все надо лечить в больнице? Система не выдержит. У нас в этом смысле подход, конечно, такой традиционно сложился, что чуть что там госпитализация, но это не совсем правильно и неэкономично. И избыточно, и не всегда верно. Это можно лечить дома. Вот. Не обязательно госпитализироваться, но вот острые фазы, они могут возникнуть. И даже, знаете, человек такой загадочный организм, вот я с неврологом как-то говорила, и вот она делает электроэнцефалограмму и говорит, мы вот можем... Эпиактивность, это эпиприступ, да, эпилептические приступы, вот эти вот идентифицировать. Но дело в том, что, говорит, они тоже не всегда проявляются. Вот мы делаем человеку ЭЭГ, и все чисто, а он выходит за дверь, и у него опять начинается. А мы не увидели. Ну, такое тоже бывает. Это все такие вещи, да. Так, почему вообще в течение дня садики и школы открыты? Для кого они открыты, если все дома? Спрашивает Наталья. Почему все дома? Непонятно. Никто не дома, все на работе. Друзья, давайте последний заключающий звонок на эту тему и дальше поедем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Сергей, Москва. Я что хочу сказать. У меня отец лежал в таком заведении психиатрическом. Он там провел порядка 20 лет. Поэтому одно могу сказать, что там может случиться все, что угодно. Люди работают там порой не готовые к работе с такими пациентами. Но здесь вопрос, знаете, в чем? Здесь вопрос в том, что вот то, что сегодня случилось, конечно, мои соболезнования искренние, но мне непонятен один момент. Отняли ружье? Как его отняли, если оно должно в сейф лежать?
Да, шел человек утром, пошел на охоту в 9 утра. Это все... Он, видимо, выслеживал его.
Хорошо, тогда второй момент. Вот да. Смотрите, ну давайте будем представим, ну не представим, а факт, что мы живем с вами в нашей любимой стране, в России. Да? Здесь есть хороший
сейчас я прикрою
момент,
глаза и представлю себе. Да, давайте есть, дальше, поехали.
Есть хорошие, есть отрицательные. Значит, на сегодняшний день, ну, я думаю, что многим известно, что любую справку можно приобрести. Вот я думаю, что здесь надо бороться не со следствием, а с причиной. Нужно создать какой-то такой комиссию, комитет, где...
Так а у него не было справки, он был официально поставлен на учет, у него все в порядке было с этим. Мы все признавали, да, все у него. Я, кстати, хочу сказать, что я только что не знала, что дадут амнистию на 3 года с правами. Мне права заканчивались, я только что проходила 2 диспансера. Наркологический и вот это, ну, освидетельствование у психиатра. В государственных центрах. Это маленькая платная услуга, такая там типа 400 или 600 рублей в каждом надо было заплатить. Ну, я заплатила. И это там мне не требовалось, как сказать, что-то придумывать. То есть я прошла какой-то тест, кстати, который меня заставил поволноваться. Я в какой-то момент не поняла вообще, что они от меня хотят. У психиатров там выберите там, знаете, лишнее животное там или что-то такое. Вот, а там они на все буквы, на разные, должны были на одинаковые начинаться, а одно на другое, я сначала не поняла. Вот, да, и там не было такой необходимости что-то придумывать, выкручиваться, то есть или покупать.
Ну, видите, прошли самостоятельно, то есть вам респект.
Ну, у меня не было, правда, если бы вот у меня была, не знаю, какая-то проблема, то, наверное, мне было бы ее тяжело скрыть. Не знаю.
Вы можете знать о том, что у вас есть проблема, понимаете? Ну, одно... знают многие, что я могу пойти и приобрести этот документ. Этого не должно быть в принципе.
Вы думаете, что это возможно? Ну, я поняла вас. Спасибо. Не должно быть.
Нужно бороться вот с этим.
Искоренение вот этих вот вещей. Ну, тут случай другой. Ладно. У нас немного времени осталось. Еще кое-что расскажу.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, хотела порадовать вас. Более 300 российских блогеров записались в проект «ТикТокери». В рамках программы они смогут переобучиться и трудоустроиться. Угадайте, кем? На протяжении месяца, ну это мало, месяц, ну правда для социальных сетей как раз, а месяц, ученики будут осваивать производственные профессии, и по окончанию учебы получат сертификаты специалистов. Лучших студентов ждет трудоустройство на завод. Так, среди желающих отметились тиктокеры-миллионники. Сейчас начнутся имена, которых вы, скорее всего, не знаете. Так же, как и... Да, только тиктокеры знают. Маша Маева. Она у нас на фото в телеграм-канале говорит «Москва». Ну, это новость такая, да. Она уже уехала далеко наверх туда. Влад Левской. Леша Янгер. Маруся Ладянова. Вот они будут тиктокерами, вот они переобучаются и все такое. И еще одна новость, вот касательно, да, как раз социальных сетей. Слухи из Твиттера говорят, что компания Твиттер, вы знаете, да, Твиттер был все-таки куплен Илоном Маском. Никто не верил, что это произойдет, но это случилось. Он написал очень смешное такое фановое, я бы сказала, письмо совету директоров о том, что вот он предлагает такую цену, считает, что свобода слова может быть только вот в частном СМИ, в частной социальной сети. И вот его цена, и если они не согласятся, то он тогда продаст свой пакет акций, а он купил накануне. И он написал, что это не угроза. Ах, да, это не угроза. Хотя нет, похоже на угрозу. Да нет, я просто сосед, который зашел тут попить чай. Я буквально вам пересказываю. Вот такое письмо он написал. В общем, ему в итоге все это отдали. Сейчас Илон Маск туда зашел. И вот сейчас говорят, что компания заблокировала внесение любых изменений в продукт, чтобы избежать несанкционированных правок со стороны недовольных сотрудников после объявления о сделке с Маском. Звучит, с одной стороны, это как шутка, но на деле это действительно серьезная проблема. Каждая большая компания сталкивается периодически с диверсиями со стороны бывших или действующих сотрудников, которые не согласны там, с тем, что происходит. Такое бывает. Поэтому в Твиттере этот момент прочувствовали, заблокировали. То есть сейчас там все останется, как было. Возможности редактировать твит пока, видимо, не вернется. Будкина, которого заблокировали, нашего Будкина, ведущего, Юрия Будкина, ведущего, говорит, Москва, там тоже заблокировали. На 2 месяца, по-моему, он в бан попал. Кажется, он даже не понял, за что. Вот он задается вопросом... Теперь-то Будкина, значит, Будкин пишет, ну, теперь-то меня разблокируют, когда Илон Маск стал, значит, владельцем. Но на самом деле ответ, скорее всего, нет. В течение 2 недель точно нет, потому что там ничего не будет меняться. И еще, да, этому Дональду Трампу предложили вернуться. Точнее, не предложили, спросили, вернется ли он. А он сказал, нет. У него есть действительно своя социальная сеть, которая называется Truth. Truth. Это вот противное «the» там в этом слове. Truth, значит, правда. Вот. И, значит, это такие наши с вами новости. Я хотела просто уточнить, может быть, кто-то из наших слушателей хотел бы после того, как Илон Маск, вот сейчас 2 недели пройдут, он как-то начнет там что-то делать в этой своей любимой социальной сети, которую он сам себе купил за большую сумму. Вы хотите заглянуть и посмотреть, что такое в Твиттере? Или у вас уже отмерло и умерло, и вы уже не хотите? Вы уже забыли и забросили? Вот у нас тоже был, там, как вот у радиостанции был Твиттер. Но он был какой-то такой вялый и нежизнеспособный. Туда все меньше и меньше люди писали. У нас был даже Твиттер заведен для того, чтобы с эфиром общаться, но он все, его больше нет. Потому что туда никто не писал. Вот, и люди как-то охладели к нему, наши, в отличие от западных людей, которые продолжают там пикироваться и там спорить, шутить, там мемы и так далее. Есть у вас желание в Твиттер заглянуть после того, как Илон Маск там, или уже нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Настя, это Сергей из Королева. А я, собственно говоря, с 2011 года Твиттера не бросал. Это моя единственная сеть, и несмотря на все запреты, через VPN спокойно себе ухожу каждый день.
И да, и кого там читаете, расскажите, пожалуйста. Наших или не наших всяких? Ну, и на англоязычных. Считаю. Англоязычных читаете? Или русскоязычных?
Нет, скандинавоязычных, скорее всего.
Скандинавоязычных? Прям? Да. На шведском?
Ну, у меня много знакомых, они переехали, айтишники все. Они в свое время еще бежали, их приглашали в фирмы. Вот, и они все русскоязычные, лобби, оно достаточно большое.
Вот,
то есть это те, кто... По интересам. Да, я считаю, что Твиттер это... крутейшая сеть, это самая лучшая по движку и по скорости выкладывания информации и по интеграции между многоязыковыми, мультиязыковыми
пользователями.
Это лучшая сеть вообще, несмотря ни на что.
Спасибо. Сейчас будет важная информация для ваших уехавших друзей. В правительстве предложили упростить выдачу ВНЖ иностранным IT-специалистам в нашем правительстве. ВНЖ – это вид на жительство для тех, кто хочет IT-специалиста приехать в Россию и здесь поработать. Поправки разработали МВД и Минтруд. Нововведение затронуто иностранцев, работающих в российских IT-компаниях. Так что, с одной стороны, у нас есть движение в одну сторону со стороны IT-специалистов, из-за страны в Армению, в Грузию и так далее. И, видимо, наметится скоро другой поток в обратную сторону, с другой стороны. Ну, посмотрим. С вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Аношко. Жду вас завтра в эфире радиостанции «Говорит Москва» с 8 вечера до 9. Всем пока.